Кирилл, ну что, сегодня начинаем с этого страшного удара по Киеву, и потом поговорим, как развивается война, и что про все это говорит Путин, и как все это между собой сочетается.
Хорошо, действительно, с Киева начнем, а потом мы поговорим, как не развивается Путин, а развивается ситуация. Про Лунина и русский бунт я хочу особо отметиться. И в конце еще немножечко про нефть сказать. Вот там есть важное сообщение про нефть. Поехали.
Хорошо. Поехали. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня пятница, 3 июля. И, как обычно, по пятницам наш традиционный разговор с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день, Сергей. Привет всем.
Два дня назад российские войска, российская авиация нанесли удар большой, мощный по украинской столице Киеву. 27 на сегодняшний день погибших. Естественно, в риторике российских властей это, конечно, никакая не террористическая атака, это исключительно атака по неким военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса. Но так или иначе видно, что Россия пытается как-то отвечать на украинские успехи в атаки как раз на российские инфраструктурные объекты и делает это, как обычно, очень кроваво. И это при том, что Путин на протяжении недели пытался убеждать общественность, что, дескать, это все не важно, то, что происходит в воздухе, и главное то, что Россия якобы продолжает побеждать на земле. Вот главный, наверное, вопрос, да, под, так сказать, на фоне, да, этого кровавого ужаса, этого кровавого удара и гибели такого количества людей, это как вообще соотносится та реальность, которая находится в голове у Путина, и та реальность, которая происходит и на фронте, и, собственно, в этой войне, если брать все театры боестолкновений.
Да, это как раз здесь реальности все очень хорошо мэчатся, стыкуются между собой. В других местах они не стыкуются, а здесь стыкуются. Действительно, мощнейший ракетно-дроновый удар, и, видимо, он был рассчитан на жертвы среди мирного населения, и там 30 уже жертв, насколько я читал, вот сегодня утром там меняется все время. И мне кажется, что мы можем вполне так реконструировать логику этого удара. Она должна, по мысли Путина, как я думаю, она должна как бы двинуть вперед, подтолкнуть, подогреть тему, которую сам Путин запустил в своем интервью 28-го, по-моему, оно было июня, да, такое интервью Зарубину, тет-а-тет, где он как раз читал по суфлеру, к которому мы еще вернемся, и в этом интервью он как бы пробросил, что Украина предлагает России установить такое перевоздушное перемирие, то есть отказаться от ударов в глубину, в глубокий тыл. В частности, имеются в виду удары по территории России. И очевидно, что это предложение, хотя оно было, хотя Путин изображал, что это украинская сторона с ним выступает, но это, скорее всего, то предложение, которое Путин хотел бы продвинуть и в котором он заинтересован на данный момент именно он. Он хотел бы остановить удары по российским НПЗ и тот кризис, который в связи с этим развивается, как мне представляется. И в этом смысле удар по Киеву – это такая подготовка разменной монеты. И подготовка разменной монеты, понятно, какая риторика будет за этим стоять. Ну, видите, я предлагаю Зеленскому такой размен, а он не захочет, так, ну да, вот еще самому не жалко украинских людей, мирных жителей, которые будут гибнуть в этом. Это такой попутинский, довольно зверский, циничный ход, нормальный для войны, то есть ненормальный совершенно для нормального человеческой жизни, но нормальный для войны. И как бы, ну, идея, мое мнение заключается в том, что Путин очень заинтересован в этом перемирии сейчас, вот, потому что ему нужно справиться с разрастающимся кризисом в России, который, ну, вообще не очень понятно даже, как это все будет развиваться. Мы еще про это поговорим. Но ему важно это перемирие сейчас, и весьма вероятно, что он его прервет осенью, потому что он готовится к ударам по энергетической инфраструктуре Украины осенью, в зимний период, когда они будут наиболее эффективны. И вот такой, значит, придумал трюк. Мне кажется, что вряд ли это удастся. И мне кажется, что есть, как бы наоборот, опасность с другой стороны. А именно, на самом деле, Украина вполне располагает сейчас возможностями для ударов по крупным российским городам. И пока удары украинские, они точечно направлены на военные объекты и на НПЗ, хотя там случаются жертвы среди мирного населения, к огромному сожалению. Но как бы социальный эффект ударов украинских, он еще на российское общество, он еще не исчерпан. И здесь как бы все больше и больше становится такая игра в обе стороны. Эскалация в обе стороны может происходить. И стоит это учитывать. В этом смысле Владимир Путин на сегодняшний день, да, это 4 года он бомбил украинские города, но на сегодняшний день он подходит к той черте, когда это может стать поводом для такого бумеранга, который полетит в российских мирных граждан, в российских городах, к великому сожалению. Так что вот моя интерпретация этого удара, что это подготовка вот этого перемирия на дальних ударах, которые он хочет продвинуть, вот, но такое перемирие в данный момент невыгодно Украине, оно будет выгодно Украине осенью поздней, а значит, с точки зрения Путина все наоборот, оно ему выгодно сейчас и невыгодно поздней осенью. Ну вот такая обычная для войны, это как когда стороны как бы пытаются собственное преимущество максимизировать и ведут переговоры с такой целью, не с целью какого-то ограничения, а с целью, вот, значит, обмануть друг друга. Вот примерно так я вижу эту историю.
Да, да, спасибо, Кирилл. Мы традиционно напоминаем нашим слушателям, что можно поставить лайк нашему видео уже. Это поможет его продвижению. Можно подписаться, если вы вдруг не подписаны на наш канал, написать комментарий и даже поддержать нашу работу финансово. Есть описание, как это сделать через счет PayPal.
Да, сразу хочется сказать спасибо всем, кто поддерживает, лайкает, комментирует и, конечно, донатит. И это очень важная часть наши работы, то, что этот фидбэк существует. И делая так, особенно в комментарии и лайки, вы подкармливаете алгоритм, который помогает продвигать видео. Спасибо.
Да, большое спасибо. Мы продолжаем. И все-таки, Кирилл, мне, честно говоря, не очень понятно, на что рассчитывает Путин, потому что вот Украина уже испытала баллистическую ракету, насколько можно судить. Когда-то точно такие же неопределенные сведения приходили о крылатых ракетах украинских. Теперь уже Украина бьет своими крылатыми ракетами по российским заводам. Было бы странным предполагать, что Украина сейчас откажется от своего стратегического преимущества, при том, что, да, хотя в России тоже, увы, гибнут ни в чем не повинные мирные жители и дети, тем не менее, картинка, если Путин хочет впечатлить Трампа, она складывается не в его пользу. Украина бьет по заводам, а после путинской атаки гибнет раз 27 человек. И это не первая такая атака. И одновременно Путин пытается все время, и вот в этом, собственно, интервью, которое вы упоминали, да, и про которое все обсуждают, как он его читал с суфлера, он все время рассказывает про якобы продвижение по всем точкам соприкосновения на Земле, но и там это продвижение, да, происходит, но хуже, чем раньше, и со все большими потерями.
Да, совершенно верно. Это один из таких удивительных феноменов и требующих понимания, объяснения, некоторая загадка, да, что, о чем думает Путин, почему его взгляд на реальность так расходится с взглядом окружающих. У нас как раз опубликован на этой неделе на Рираше обзор, который так и называется «Разрыв с реальностью», почему Владимир Путин все менее адекватно оценивает происходящее и все более на этом настаивает. И этот феномен, который нужно, как бы, да, я над ним много думал, потому что, ну, во-первых, надо отмести предположение, что Путина там плохо информируют. Когда Путин, как раз об этом, это есть в материале, в нашем разборе, когда Путин рассказывает о ситуации на фронте, он просто использует консервы, то есть он использует в подтверждение, как бы, продвижение российских войск то, что он говорил полгода назад, и выдает это за некий успех. Даже меньше, как бы, у него получается, что сейчас меньше успех, чем полгода назад он его объявлял, но все равно это выдается за подтверждение успеха. И здесь какая-то гораздо более сложная история, и вот есть этот эпизод с рассказом про фронт, и есть в нашем разборе также подробный анализ того, как проходило, это было еще 12 июня, в День России, как проходила встреча Путина с военнослужащими, где как неожиданно, как будто протокольная встреча, но все выступавшие говорили одно и то же, они говорили про то, что Россия проигрывает в технологическом смысле войну, и в технологическом смысле она проигрывает именно дроновую составляющую войны, и что ничего нету, да, что есть технологические решения какие-то свои, но они не внедряются. И просто один за другим про это говорили, а Путин вынужден был как бы на это реагировать и держать удары, и опять-таки, ну, врать, да, вводить их в заблуждение, потому что он сказал, что у нас уже появилось решение такой же, как Starlink, и, может быть, даже лучше, и вот только сейчас надо его масштабировать, и вот все скоро будет. И это неправда, потому что там, ну, там запущено 16 спутников, а надо хотя бы 200 запустить, чтобы это начала работать сеть. Нету переносных комплексов, приемников, да, они весят 15 килограмм, их надо еще сделать. В общем, это как бы история на пару лет, когда, может быть, что-то получится. А Путин рассказывает это, как будто бы вот у нас все уже есть. Он тоже, он понимает, ну, что это не будет, и он обманывает. Это интересный эпизод, как бы интересные эпизоды, и мне кажется, ну, прежде всего понятно, что у него просто нету ответа. Здесь, видимо, за этим стоит некоторый шок. От того, что действительно ситуация, он проигрывает войну. И вот как мы наблюдаем, как он разговаривает там и в этом случае, и в другом эпизоде, когда там совещание по авиационной отрасли он проводил, и другие совещания, он разговаривает с подчиненными так, что как будто все работает. как будто все работает, и вот надо только немножко еще добавить, чтобы добавить слаженности, да, там, или немножко ускориться. Вот, да, он как бы такой, это такой советский, позднесоветский лидер, который вот у него все, вот машина налажена, и в ее прочности, и нет никакого сомнения, он так и говорит, что нет ни сомнения в запасе прочности, в том, что у нас все хорошо, все идет, только вот немножко какие-то некие шероховатости наблюдаются, которые надо сейчас преодолеть. И вот этот нарратив он выдает, и как бы такое ощущение, что да, ему как его проблема в том, что он не знает, как это менять. Вроде бы это вот все надежные люди, которых он расставил. Он сам выстроил эти логики управленческие. Он в эти логики верил. И ничего, как будто не, все как-то работает не так. И здесь есть некоторый какой-то вот шок. Вот, может быть, он устроен так, этот бабл. Этот бабл не в том, что он не знает, что там происходит за окном, а в том, что он не знает, как на это реагировать, чем на это реагировать. Это одна сторона, но надо добавить, что как бы есть еще возможность сценария, о котором мы все время говорим, о котором я все время говорю, сценарий того, что он готовится к некоторому контрудару, и ему важно дотянуть до этого контрудара, протянуть время, как бы не сохранить какое-то, как ему кажется, единство взгляда на эту ситуацию, но чтобы дождаться этого контрудара. И в этом
Но,
смысле.
Кирилл, понятно, что мы заведомо, конечно, не знаем всего, но в общем список этих контрударов, да, потенциальных довольно невелик. Всеобщая, ну, массовая мобилизация, ядерное оружие, значит, параллельная эскалация с Европой и в общем, и все.
Да, совершенно верно. И мы как раз вот в прошлый раз, когда нас не было, мы с Верой отчасти обсуждали этот набор возможностей, и вы совершенно правильно его повторили. Но и он не выглядит очень убедительно. Может быть, есть что-то еще, что мы не учитываем, не видим. Он не выглядит очень убедительно, за исключением того, что за последние пару недель в западных СМИ появилось несколько утверждений о том, что западные разведки, в частности Соединенные Штаты, предупреждают Польшу. Ну, там, раньше было, что западные разведки считают вероятным, возможным такое развитие событий, а сейчас Соединенные Штаты предупреждают уже Польшу напрямую о возможности, значит, вот некоторой гибридной атаки России против одной из стран НАТО. И это некоторый новый уровень, да, это было сначала аналитикой. Опять-таки напомню, что Рераша про этот сценарий написала в марте. Его описала, и это, ну, начал бродить тогда в аналитических центрах такой сценарий, да, вот сценарий гибридной атаки, который разворачивается в переговоры, и Путин играет на том, что значительная часть Европы не хочет воевать, не хочет полномасштабной войны и пойдет на эти переговоры. Это мы тоже в прошлый раз все подробно обсудили, и этот сценарий, вот, ну, я просто должен отметить, что сейчас, последние 2 недели, мы видели несколько сообщений в СМИ о предупреждениях западных разведок о возможности такого сценария. Так что вот здесь что-то происходит, да, здесь рябь какая-то существует, и просто я хотел ее отметить. Но мы вернемся к Путину, потому что это интересно. Это интересно, это состояние ума его, и это состояние его, ну, его политического, что ли, эго, его политический модус, его лидерский модус. Вот, и это расползание на разных льдинах, как бы Путина в одну сторону и российское общественное мнение в другую сторону. И мы, кстати, наблюдаем здесь радикализацию. И это важно, про это проговорить, что вот у нас сейчас появился пул социологических данных от Левады. Это месячные данные за июнь. Левада проводит свой большое исследование обычно в 20-х числах месяца, то есть это вот 20 число июня были собраны данные, сейчас они опубликованы вчера, а с другой стороны у нас есть еженедельный опрос ФОМ, который вот за последнюю неделю тоже опубликован то ли сегодня, то ли вчера вечером, и мы видим, едет пол едет. То есть можно было это предполагать, но пока можно было, я как бы ждал этого, потому что все-таки вот насколько этот бензиновый кризис и то, что мы видим в новостях, эту возгонку, насколько она просачивается в вопросы, она просачивается. Мы некоторое время назад, примерно месяц назад, мы делали разбор в Рераше, и я рассказывал здесь про эти два горба. Да, как горб поддержки, который образовывался в общественном мнении, поддержки властей и лояльности властям, который образовывался в общественном мнении после аннексии Крыма и войны в Восточной Украине, и что через 4 года он начал быстро падать, то есть там в 2018 году, и потом такой же горб появляется в 2022 году, все поддержка Путина выше, одобрение положения дел в стране выше, премьер-министр, все одобряем, вот такой вот. И я тогда показывал, что как бы этот горб, вот он начинает ровно так же, через 4 года ровно так же, мы можем показать, наверное, здесь эту картинку, ровно через 4 года начинает падать. И вот сегодня мы видим, что да, через месяц это падение, оно углубляется и все на минимуме. С начала войны, там одобрение Путина по Леваде на минимуме, по ФОМу тоже на минимуме, одобрение премьера на минимуме, оценки положения дел в стране на минимуме, даже там эмоциональное состояние тоже на минимуме, там как с настроение, валевадовский вопрос в последние дни. Что важно, да, что я всегда повторяю, что вот этот горб, это некоторое искажение. Это искажение, это ненормальное общественное мнение. И оно, видимо, сдвинуто в обоих случаях в пользу наиболее лояльных контингентов, в то время как нелояльные контингенты меньше хотят разговаривать с кем бы то ни было о том, как они видят реальность. И дальше мы смотрим вот этот вот сдвинутый в сторону лояльности контингент, и в нем начинают происходить эти деформации, да, он начинает обсыпаться немножко. И именно этот процесс обсыпания лояльного контингента, мы и более лояльного контингента, большей степени лояльного контингента, мы наблюдаем в этих опросах. Но они, повторюсь, весьма впечатляющие как бы повестки. Это тех событий, перечни тех событий, которые запомнились людям. Это и прежде всего там удары по российским НПЗ, как бьют по нам украинцы, как горит Москва, и бензиновый кризис. И в последнем ФОМе, и в Левада-центре мы видим, да, вот это заполонило повестку. То есть это не наши никакие там сдвиг информационного потока, да, что мы только видим это все. Нет, это мы видим социология, оно там отражается. И это довольно мощное производит впечатление, и действительно, как бы это совершенно неадекватно тому, как описывает ситуацию Путин, и у него нет языка, чтобы ее описывать, да, он потерял язык, потому что он либо должен признать, что происходит кризис в его введении войны, в том, как она, вот в этой войне на истощение, как она была расписана, и какова ее была стратегия, вот эта стратегия встретилась с кризисом и ломается, но и либо он, ну, и он не может найти никакого адекватного языка, чтобы как-то взаимодействовать с этой реальностью. То есть как бы у него нет ответа на нее, и поэтому он выстраивает вот эту стену из мнимо работающей какой-то системы, в которой все отлажено, в которой есть четкая цель, мы движемся к этой цели, да, вот этот человек за стеклом. Это интересное, мне кажется, событие. И это одна из форм паралича. Опять-таки мы оговоримся, что это может быть тактикой выжидания, что ему надо выждать до момента контрудара, но пока это выглядит как паралич.
Да, спасибо, Кирилл. Мне кажется, что с одной стороны, действительно, Путин производит впечатление такого уже стареющего лидера, который как-то не понимает, как ему действовать новым образом, в то время как ситуация кардинально меняется. Но вот те опросы, о которых вы говорили, и вообще отношение российского общества, да, российского населения к происходящему. Есть два, как мне видится, таких способа, да, типа реагирования на это, да, нарратива описания. Один про поиски признаков назревающей революционной ситуации. Ну вот, не, значит, не холодильник победит телевизор, так бензобак. И другой нарратив, отсылающий к истории Германии периода Второй мировой войны. Как вот бомбят немецкие города, а люди все равно продолжают, значит, ходить, там, я не знаю, в театры и рестораны. Они, конечно, ругают там Гитлера и власти, но одновременно ругают и союзников, которых их бомбят. И, в общем, ничего не происходит. Вот где, видимо, между или вовне даже этих двух способов описания лежит ваш взгляд на то, что происходит с обществом?
Да, хороший вопрос. И если быть честным, то мы знаем, как бы из истории и внимательно относясь к ней, мы понимаем, что всегда в кризисных ситуациях есть несколько сценариев, есть несколько констелляций, да, то ли общество склонится к такому пониманию, к такой картинке действительности, то ли к такой ее интерпретации, и они в какое-то время, они конкурируют, эти возможности, эти потенциалы, они конкурируют между собой. И мы на самом деле не обладаем каким-то надежным инструментарием, чтобы понять, как это будет происходить. Один будет говорить так, а другой будет говорить так, один из них окажется прав точно, потому что каким-то образом это будет происходить, либо в ту, либо в другую сторону. Но не факт, что эта правота будет проистекать из его особых знаний, а не просто из такой, ну да, есть орел или решка. Вот ты, когда говоришь, что монета упала орлом, то ты с высокой вероятностью попадешь, хотя у тебя нет никаких совершенно никакого инструментария, чтобы это предсказать. Так вот, да, я, с моей точки зрения, как это в контексте как бы этого вашего вопроса, с моей точки зрения, конечно, одно из важнейших событий политических этой прошедшей недели – это Александр Лунин и его обращение. Обращение, как бы оно было еще на прошлой неделе. Мы тоже в прошлый раз с Верой его уже затронули, но на этой неделе стало ясно, то есть мы увидели как бы результат, и результат заключается не только в том, что его задержали, это можно было предсказать и на прошлой неделе, но результат заключается в 20 миллионах просмотров. 20 миллионов просмотров – это очень много. Он, видимо, переплюнул Бонни. Викторию Боню, помним ее обращение с Путиным. Обращение к Путину, это становится популярным жанром. У двух обращений очень ярко разные профили. И это важно, да, у нас была Бонни одни 20 миллионов, там немножко меньше, да, по-моему, 15 миллионов у нее просмотров. И вот еще этот человек 20 миллионов просмотров. Во-первых, мы видим, что модель работает, что это не просто Бонни, а вот как бы человек вдруг говорит правду Путину в лицо, обращаясь к Путину, да, сразу там этот говорит жестче, и это интересно, что это как бы от Бонни мы перешли к Лунину, и мы видим различия. Ну, во-первых, ну, социальные, сейчас я об этом еще скажу, но в жесткости обращений. Да, там ахи-охи, Вадим Вадимович, как же так? А неужели вам не говорят? А здесь, значит, вам не говорят, но мы уже готовы развернуть оружие. Это другое высказывание, хотя оно формально как бы вот тоже вам не говорят, построено. Ну и второе высказывание Лунина, оно важно, как бы что в нем отметить? В нем важно отметить эту, как бы, ну, я называю это пригожинской повесткой, оно продолжает пригожинскую повестку, и смысл здесь в том, что это некий патриот, говорит настоящий, и он говорит от имени воюющих, он как бы не против войны, наоборот, он как бы с ней себя как-то идентифицирует, и он переворачивает модель, которую Путин использовал в первые, там, начале войны, что вот есть сообщество патриотов России, а есть предатели, это вот либералы, которые, значит, против войны и против Путина. Теперь выясняется, что это сообщество, которое патриотов России, которое как бы за войну, за российские интересы, что в нем есть те, кто по-настоящему за войну и по-настоящему патриоты, а есть предатели, и это Путин и его окружение. И вот этот перевертыш, он очень важен, и он на самом деле, он разбивает трещинами весь путинский, всю путинскую модель как бы этой мобилизации большинства против меньшинства. Потому что в этом большинстве жесточайший раскол между истинными патриотами и лжепатриотами. Лжепатриот – это Путин. И вот это новая структура как бы политических идентичностей, она важна, потому что она вот здесь вот выстраивается по такому каркасику новенькому, и она закрепляется, да, как бы, ну, сегодня уже трудно, кроме как в передачах Соловьева и Симоняна, трудно найти вот этих вот объединяющих все патриотические силы, вот этот вот, этого дискурса, он исчез, и противостояние внутри провоенной фракции, это сейчас очень острое противостояние, и оно гораздо более артикулировано и витально, и действительно там как бы эти люди чувствуют себя людьми с оружием в руках, они чувствуют себя представителями силы, и они, ну, они как бы артикулируют некий бунт. Выйдет он или нет? Кстати, про бунт мне хотелось здесь поговорить. Я как раз задумался, думая об очередях на заправках, о Лунине, о его аресте, я задумался про бунт. То, что не приходило раньше в голову, оно вдруг начало как-то формироваться. Я скажу так, что я начал просто думать про бунт и понял, что мы предполагаем, что бунт, как бы, это результат пассионарности нации, там, ее части нации, и вот оно вот выходит и вот бунтует. На самом деле бунт это не результат пассионарности там, нации и каких-то обычных людей, маргинальных людей, которые обычно являются зачинщиками бунта, а это, наоборот, следствие непассионарности и паралича элит. Когда элиты теряют вот эту вот самую рамку, которая как бы указывает людям, как, ну, объясняет людям, в каком мире они живут. И где как бы свои, где чужие, и кто свой, кто чужой. И как все-таки эта социальная иерархия, она, как, конечно, не очень справедливо устроена, но все-таки она что-то дает, эта иерархия, потому что она дает какую-то надежность. И вот эта вся рамка, она должна существовать, и если она теряется, она теряется, вот именно вот может теряться в таких эпизодах, когда верховная власть говорит «Бог знает что». Все те, кто работал на верховную власть, перестают ей верить и не поддерживают ее. Они ее стыдятся. И все дискурсы, к которым привыкло население, они начинают сыпаться, ломаться. В них происходит вот эта вот трансформация какая-то, когда те, кто... я уже сказал. И вот это про это имеет смысл. Я не говорю, что мы сейчас увидим бунт, да. Я не говорю, что какие-то там люди действительно откликнутся на на призывы Лунина обернуть оружие. Хотя мне кажется, что если будет неблагоприятно на фронте развиваться события, то мы можем увидеть там определенные для российской стороны определенные кризисы. Но это там отдельный разговор. Но как бы глядя на Лунина и на то, как Путин как бы неадекватен в описании ситуации общему мнению, которое формируется в совершенно другом месте и совершенно по-другому, как-то невольно задумываешься о политических каких-то, о политическом генезисе бунтов. И скажу еще раз эту главную мысль, что они происходят не от пассионарности, проистекают не из пассионарности, а из некоторого разрыва рамки, разрыва между элитами и их дискурсом и видением того, что происходит снизу. И этот разрыв, он открывает как бы шлюзы для выхода маргиналов на авансцену, и когда им никто не может противостоять, когда как бы нету, ни у кого нету, нету, да, ты в принципе, понятно, что это вот маргиналы. Это как было с Пригожиным, да, некоторое сочувствие ему, которое было парадоксально устроено, что, с одной стороны, ты понимаешь, что это совершенно какой-то чуждый дискурс, а все-таки приятно, что он подрывает власть. И это и есть структура бунта, да, это не мое, это не выход, но то, что он подрывает действующую власть, приятно, и ты этому не будешь сопротивляться, ты этому скорее сочувствуешь. И дальше возникает вакуум некий. Мне показалось, что уже уместно про это подумать, хотя и не стоит там какую-то психику нагонять, что вот все сейчас рухнет, и бунт, и только бунт. Нет, не об этом, просто о том, что можно думать чуть вперед.
Да, психику мы нагонять не будем, но лайки, пожалуйста, дорогие зрители, поставьте.
Нагоняйте.
Да.
Вот лайки давайте нагонять.
Да. Но в этой связи хочется вспомнить тоже такое промелькнувшее в новостях еще в предыдущем как бы, да, недельном цикле. Такой слух, что якобы вот опять силовики говорят Путину, а не отменить ли выборы. И мне такой у меня возник образ, когда я читал новости о съезде «Единой России», что вот есть путинская такая как бы тройка, да, Львова Белова, Лавров, Собянин, и вот возникает народная тройка. Я еще прибавлю к этой паре Бони и Лунина, прибавлю еще ремесло, да, такой как бы чиновник, такой около что-то такое, значит, да, женщина-блогер и вот солдат. И это вот в этом смысле действительно стоит ли Путину опасаться выборов и опасаться того, что вот это не просто отдельные сигналы, которые посылают. Тут ведь интересно, что эти люди, они представляют очень разные части общества. Не из одной части общества, там, условно, один писатель и второй писатель, а еще к ним режиссер, да, а разные совсем общественные страты. И что это формирование, возможно, такого альтернативного консенсуса, который действительно может там, нам, людям либеральных, либерально-антивоенных взглядов и не понравиться, но он формируется.
Да, это смешно про альтернативную тройку, но ремесло бы я оттуда исключил. Я бы и официальную тройку почистил, и ту, и другую. Вот. Но здесь надо понимать, что... это как бы тройка, она не отражает расклада общественных сил. Вот это, ну уж не говоря про ремесло, которое ничего не отражает. Но даже Бонни с Луниным. Они, безусловно, не отражают расклада общественных сил. Их популярность связана с тем, что они, то, что они говорят, очень популярно. А с тем, что они находят каналы прорыва, ну, да, в каких точках пробурить эту стену. Потому что как бы большинство россиян, скорее всего, склонились бы к некоторому такому нормализованному путинизму. То есть вот убрать войну, открыть возможности для, пускай такой нашей национальной, такой специфической, может быть, но модернизации, да, чтобы детки жили уже в другом каком-то мире. Большинство находится где-то вот здесь, в довольно простых и понятных повестках. Но тот язык, который должен эти повестки двигать, он отсутствует. Именно потому, что он был в первую очередь подавлен. Модернизационный язык. То, с чем Путин своей военной архаикой воевал. Он воевал с ожиданием дальнейшей модернизации. Он сказал, нет, не будет модернизации, будет контрмодернизация. У нас есть дела поважнее, чем модернизация. Мы боремся за свое существование. И всех, кто вот в эту борьбу не готов вступать, это все предатели, враги. Бонни и Лунин, они не являются представителями большинства. Они просто находят пути атаки на Путина, на режим, на Путина и на его дискурсы. В то время как вот это промодернизационное большинство, у него нету своего голоса, потому что этот голос был зачморен, завален всеми плитами. И в этом смысле как раз я и говорю про бунт, потому что бунт открывает дорогу тому, что не состоялось бы при нормальном течении, при нормальном развитии политического процесса. А то, что состоялось бы, оно наоборот, оно закатано в асфальт, и тогда возникает вот этот вот боковой шлюз, в который прорывается бог знает кто. Поэтому вот такая, по-моему, важная эта поправка. Они не являются большинством. Что касается Единой России и ее списка, и в особенности вот этого слогана «Единая Россия, партия Путина». Это важное изменение на самом деле, которое является уликой, как говорил понятие покойного Карла Гинзбурга, улика. Обычно ведь это было устроено по-другому. Обычно было устроено так, что Единая Россия очень нужна Путину для отстраивания системы управления, но при этом Путину надо держаться в стороне имиджево от нее, потому что она ослабляет его популярность. Сегодня, когда было объявлено, что Единая Россия теперь это партия за Путина, это партия Путина, мы понимаем, что ситуация перевернулась, что Путину нужна поддержка. И Путину нужна поддержка, и они теперь настаивают в этой партии. Вот мы партия бюрократии, мы партия чиновничества, мы партия тех, кто у власти, и мы за Путина. И вот вы либо с нами, либо превратитесь в отщепенцев, мы вас выбросим с кораблика. И вот этот вот страх того, что уже чиновничество и бюрократия и элиты могут попытаться отплыть на своей лодочке немножко подальше от Путина, теперь они заинтересованы в том, чтобы отплывать от Путина скорее, чем он. Да, это перевернулось. Раньше он всегда немножко от них сторонился и поддерживал дистанцию, чтобы его слишком не смешивали, чтобы они его не топили. Теперь решено их объединить. Почему? Потому что как-то изменился баланс сил, и он в одиночном плавании уже не очень силен. Не так силен, как когда нырял за амфорами. Особенно меня порадовало первое место Лаврова в списке «Единой России». Можно рассуждать так, что у нас ведь ситуация как? Вот в рейтинге известных политиков там несколько министров, после там Путин, потом там почти никого, но несколько известных министров и премьер, потому что их часто показывают по телевизору, но люди их вспоминают и говорят там надоедалым постером. И раньше там был Шойгу, герой, но Шойгу убрали из героев, а он там много лет держался, там у Путина 45% там доверия, а у Шойгу 16%, а у Лаврова 9%. И еще есть там еще один какой-то политик, там премьер, не знаю, Медведев, кто-то еще затесался, и такая бессмысленная четверочка стоит портретов. И три портрета, они вокруг Путина, и они ничего без него не значат. И они как... Лавров там, он часто говорит, он говорит за Россию по телеку, то есть он как бы человек из телека, но и можно было подумать, что он поэтому оказался на первом месте. Но я думаю, что главная причина, по которой он оказался на первом месте, это то, что он единственный человек в этом синклите, кто старше Путина. Он старше Путина, и это как бы, ну, это нормализует вообще, да, оно вот нормально, вот так, такого возраста люди, вот это некоторая такая. Ну, мне кажется, здесь в этом что-то есть, и что там не должно быть молодого лица, чтобы вот как бы этот имидж деда очередной раз не дедовский не вылезал. Вот, ну, да, посмотрим. Отмену выборов не знаю. Мне кажется, что, понимаете, ведь у Кремля нет никакой проблемы с выборами. Сегодня невозможно проконтролировать исход голосования, а возможности фальсификации практически безграничны. Поэтому они нарисуют любую цифру, и это не вопрос. Можно сначала выборы отменить, а потом результаты выборов все-таки огласить. Это будет, в общем, вполне честно. Но вопрос не в этом. Что их волнует, это вот этот момент на следующий день. Да, поутру они проснулись, который они уже переживали в 2011 году, момент следующего дня. И поэтому у нас главная подготовка ведь к выборам была в чем? В том, что Панфилова встретилась с Путиным, сказала, что вот мы готовимся к выборам, тра-ля-ля, не сразу обратилась к россиянам с предупреждением, что интернет на эти дни отключат. Потому что почему это центральное выборное мероприятие, отключение интернета в дни выборов и сразу в дни после, сразу после них, когда будет подсчет голосов в какое-то время? Потому что здесь произойдет протестная мобилизация. Они нарисуют какие-то цифры, эти цифры вызовут возмущение. Дальше они знают прекрасно, как это работает. Должно быть большой поток каких-то сообщений в сети, каких-то фотографий, которые подтверждают вот, да, как бы нереальность выборов. Там может быть все что угодно. Какие-то бюллетени неправильно оформленные, там, какие-то отсутствие людей на участках. Вот этот вот поток недоверия, он может консолидироваться или не консолидироваться. Им надо, чтобы он не консолидировался, поэтому главное событие в выборах – это следующий день, следующие там два дня, когда люди будут в шоке от результата, которому они совершенно справедливо не поверят. И вот тут надо все притушить, и вот все выборы, собственно говоря, к этому сводятся. Ну вот, так что не отменять это, ну, мне кажется, что нет, они не решатся. Как, ну, посмотрим, как будет развиваться. Может быть, какие-то, если экстренные, опять-таки, события произойдут, то за экстренными событиями можно обговорить. Ну, оно не очень нужно. Все равно нужно этот день после, его надо сменеджерировать. И нарисовать все, что угодно. Вот. Такие
проблема, мне кажется, Кирилл, да, проблема, мне кажется, не в подсчете голосов, которые действительно они абсолютно контролируют, но в том, что сам так называемое мероприятие под названием предвыборная кампания, она вынуждает что-то формулировать, что-то говорить, как-то вступать в лишнее взаимодействие с людьми, и, в общем, можно получить обратную связь и сдвинуть общественное мнение, собственно, продемонстрировав вот эту самую неадекватность. Одно дело, когда Путин, который где-то там далеко сидит в Кремле и что-то вещает через телевизор, а другое дело, когда эту же чушь тебе еще начинают прямо, значит, в лицо говорить совсем рядом от тебя.
Да-да, здесь есть. С одной стороны, можно, конечно, похерить всякую предвыборную кампанию. Ну, кто ждет предвыборной кампании от Лаврова? Ну, он как он сидит, может бубнить, может не бубнить. Ну, какая тут предвыборная кампания с Лавровым во главе? Но есть проблемка. Есть проблемка, бензин испортит людям отдых. Ведь у нас как были устроены выборы? Вот этот вот единый день голосования. Они устроены на том, что это на начало сентября. Со второй половины июля до конца августа все отдыхают. И, в общем, не мешайте людям отдыхать. Они как бы не пускают плохие в себя плохие чувства и плохие новости. Потом они приходят в сентябре, еще не разогналась вот эта вот холодная душа реальности. Он их еще не вполне вывел из отпускного состояния. А в этом году-то все будет по-новому. Крыма нет, Кавказского побережья нет. Ездить никуда невозможно, любой отпуск это прям, блин, квест какой-то, как ты там это должен, здесь канистру, там канистру, залил, слил, отъехал, слил в канистру, приехал опять, залил, опять отъехал, слил, и так, и потом, и вы спрашиваете, а там что, там есть бензин дальше? В общем, как бы людям некуда ехать в отпуск, вот реально как бы прям проблема, массовая проблема. И это все теперь выборы, они придут на фоне того, что людям испортили отпуск, отняли у них отпуск. И, конечно, да, проблемки с этим будут, несомненно, другое будет настроение. Я, кстати, про настроение, может быть, нам, наверное, нужно заканчивать, но я хочу сказать, что к некоторому такому букету прелестей, да, перед которыми стоит Путин, мы, конечно, на этой неделе увидели еще одну важную вещь. Она как бы на этой неделе уже собралась для нас в некоторую такую штуку. Значит, о чем я говорю? Я говорю о нефти, о рынке нефти и о ценах на нефть. И штука, которая собралась для нас, она следует из того, что мы видим, из последних комментариев, которые мы читаем там и от Международного энергетического агентства, и других аналитиков по нефтяному рынку, мы видим, что тренд на избыток предложения нефти является фундаментальным. То есть он долгосрочный, и он перекрывает, что произошло? Мы увидели, что крупнейший кризис в истории нефтяных поставок, когда канал, по которому двигалась огромная часть этих мировых поставок, был перекрыт, дал не очень большой всплеск цен. Ну, совершенно не такой, какой можно было бы представить себе. Более того, когда только это приоткрыли, эту вот закрывашку, канал стал пропускать танкеры, совершенно неустойчивый какой-то мир между Ираном и Соединенными Штатами и периодически возобновляющиеся взаимные удары, но рынок практически не реагирует. И вот начались взаимные удары, Иран ударил по какому-то кораблю, Соединенные Штаты обратно, Иран обратно, а нефтяной рынок чуть-чуть приподнялся, там на 3-4 доллара за баррель. И все, он не реагирует. А сегодня, что мы слышим, мы видим, что происходит в канале, в проливе, я имею в виду. И мы видим, что поток большой, что он восстанавливается быстро, и что ожидания очень такие, очень спокойные. То есть, как бы, несмотря на всю эту неустойчивость и несмотря на то, что еще до того, чтобы вернуться к поставкам, нас тогда пугали, что вот возвращение к тому уровню поставок, который был до того, оно будет очень долгим, потребует год, и в этот год будет то и все. А сейчас мы видим стремительное движение цен вниз к рубежам, которые они имели до кризиса, при том, что кризис не преодолен, и при том, что поставка производства нефти там, и газа у пострадавших там Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, там оно не восстановилось еще в полном объеме, а цены стремятся вниз, а цены видят, что на рынок выходит иранская нефть, они видят избыток нефти там и здесь, и они видят то, что опять-таки проявило себя в кризис, волатильность спроса. То есть спрос на нефть легко, ну, в определенном регистре, но он легко сжимается в этом регистре. И вдруг выясняется, что там есть, как вот это вот, да, он не такой жесткий, как раньше, что вот если кому-то не хватает нефти, да, то все в панике. Нет, как-то нефти вроде меньше, чем потребляли, а адаптируется спрос, и мы видим, что все нормально, никто не в панике. И это очень плохая новость для Путина. И, ну и для России, честно говоря, в целом. Потому что она означает, что в этом ужасном состоянии, в которое в Россию привел господин Путин, у нее, в общем, и на горизонте следующих там двух лет, и на более длительном горизонте очень плохие позиции для какого-то восстановления нормальной жизни и какого-то, какой-то самореконструкции. Потому что этот тренд на снижение цен на нефть, на избыток предложения, он является сильным, длительным, и Россия себя поставила в худшее положение, которое можно придумать в этот момент на этом рынке, на котором возрастает конкуренция, на котором будут выбрасывать. Сейчас цена для налогообложения в июне российской нефти уже оказалась 62-63, я не помню, 63 доллара. Это такая ориентировочная цена за баррель. Ориентировочная цена, которую выставляет правительство. В прошлом месяце, в мае, было 86, сейчас 63. Следующая цена будет гораздо хуже, потому что нефть опускается к там, 65-70 долларам за баррель этого бренд, по бренду, а на российскую нефть идет скидка до, ну, на определенные сорта. Идет скидка там, 20 и больше долларов сбрасывается. И, в общем, мы можем оказаться там в районе 45 очень скоро, как было. И совершенно российские финансы сейчас не рассчитаны на это. И нет подушки безопасности. В общем, красивая история. Как бы Путин... Понимаете, Путин сделал все худшее, что как бы что предполагалось, что он должен этого не делать, что он, у него есть. Вот это вот долго-долго мне говорили, Путин же, он пережил 98-й год, и он знает, что вот самое главное – это финансы, и самое главное – не делать того-то, того-то, того-то. Так он все это сделал. Он все это сделал, по сути. Вопрос только, когда это все придется за это расплачиваться.
Кирилл, давайте... Вот на этом месте как раз поставим логическую точку. И, собственно, дорогие друзья... Или
многоточие.
Да, многоточие. И, дорогие друзья, оставайтесь с нами, поставьте лайк этому видео, и будем вместе наблюдать над тем, когда и как это закончится. И не забывайте, пожалуйста, поддерживать нас своими лайками, комментариями, и, естественно, пожертвованиями. И до встречи, которую мы будем продолжать каждую пятницу.
Спасибо за ваше внимание, за ваши комментарии, оценки, донаты. И хороших выходных, как всегда.
До свидания.